Божье великодушие – это явление, которое есть, но мы его не осознаем. Наша цель – создать такие условия или поставить себя в такое отношение к Богу, чтобы мы могли как можно больше его осознавать. Осознавать, оценивать, чувствовать, наполняться им, с тем, чтобы оно могло, наполнив нас, подвинуть нас к тому, чтобы мы способны были точно так же великодушно относиться к другим. Причем это великодушие, как мы вчера говорили на вопросах и ответах, это не слабость. Это великодушие – это самый сильный инструмент, который есть у Бога и который Он дает своим детям для того, чтобы мы могли, будучи проводниками великодушия, достигать сердца людей, которые живут вокруг нас. Так вот, когда мы говорим о осознании Божьего великодушия, одна из лучших возможностей для этого – это понимание своей слабости и понимание нашей полной зависимости от Бога. Если вы помните, с момента грехопадения каждый человек получил в своей природе внутренний инстинкт, инстинкт независимости или претензии на независимость. Мы зависимы от Бога полностью, абсолютно, во всех сферах нашей жизни. Но претендуем на то, что мы не зависим. Вот почему, когда апостол Павел приходит в Афины и собираются умные мужи, философы, приглашают его в Ареопаг, место, где представлялись новые идеи, и они оценивались с разных сторон, он начинает свою презентацию, свое обращение к ним, прежде всего с того, чтобы объяснить этим очень умным людям: вы зависимы от Бога. Вы помните, это в 17 главе «Деяния апостола», я процитирую только два стиха, прочитаю, которые там из этой проповеди апостола Павла. Он говорит следующее: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом или Господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, Сам, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание и все». Апостол очень ясно говорит: Бог от нас не зависит ни в чем, мы же от Него зависим каждым своим дыханием. То есть самым элементарным мы зависимы от Бога. Наша проблема заключается в том, что мы это не осознаем. Мы зависим от Бога, но это не осознаем. Когда мы приходим к столу Господню, стол Господень, вечеря Господень, это самая яркая точка, в которой каждый человек, приходящий сюда, должен осознать свою зависимость от Бога. Вот это хлеб, который здесь, это вино, которое здесь, это не просто символы, это то, что направляет наш взор к глубочайшей духовной реальности. И вот то, что сегодня произойдет с каждым из вас, каждый присутствующий здесь, напрямую зависит от того, насколько вы всерьез и правильно воспримите Божий дизайн или Божье намерение, которое у Него есть, когда Он сказал: вспоминайте мой завет новый, который я заключил, мою жертву, которую я принес на Голгофском кресте. Вечеря Господня – это особенное время, которое нужно для нашей души, для того, чтобы она сконцентрировалась на высочайшем проявлении Божьей любви к нам. Вот то, что сделал Иисус Христос на Голгофском кресте, оно показывает нам эту гигантскую Божью любовь. Сегодня, говоря о Божьей любви, говоря о страдании Господа нашего Иисуса Христа, говоря о Новом Завете, я хочу посмотреть на Него с трех проекций. Самое первое, мы посмотрим на Него с точки зрения выражения Божьей любви, чтобы нам попробовать осознать, немножко глубже постичь величие Божьей любви. Кроме того, во второй части мы сфокусируемся на уникальном Божьем великодушии, выразившемся в прощении наших грехов, причем не только прошлых, но и настоящих, и того, что сегодня нас делает людьми с полными недостатков, слабостей, промахов, наших грехов, ошибок, которые мы делали сегодня. И в заключении мы поблагодарим Господа за новую небесную жизнь, которую Он подарил нам в Сыне. Итак, благодарность за Божие великодушие к нам. Вы знаете, что в старом русском языке одно из названий Вечери Господней выражалось в слове «евхаристия». Евхаристия – слово, которое из греческого взято, и у него вторая часть его, она построена на слове «харис». Слово «харис» – это слово «благодать» или «благодарность» или «радость». То есть, когда люди говорили о Вечере Господней, они вкладывали туда смысл, огромный смысл, благодарность. Позже это потерялось, и люди стали думать о Вечере Господней как о каком-то источнике силы, который человек получает. И действительно, человек получает силу во время Вечери Господней, но не мистически тогда, когда он кусочек хлеба съел, или когда он глоток вина проглотил. Человек получает божественную силу, это мощнейший канал божественной силы, но только тогда, когда он правильно подойдет к ней и когда он переживет ее по-настоящему. Так вот, один из первых аспектов, одна из первых задач или целей, которая стоит перед каждым из нас сегодня, это по-настоящему увидеть Божью любовь, явленную в Сыне, для того, чтобы сердце каждого из нас сегодня наполнилось настоящей благодарностью. Вам, наверное, приходилось иметь дело с разными людьми, которым вы делали что-то доброе. И реакция разных людей тоже бывает разной. Некоторые люди очень ценят ваше добро, что вы видите это в их выражении лица, вы это видите, что сердце наполнено, сердце этого человека наполнено благодарностью. Он как-то пытается это выразить, независимо от того, богатый он, бедный. Самое главное, ты ощущаешь, что происходит в сердце. Есть другой тип людей, которые понимают, что им сделали что-то приятное. И они понимают, что нужно поблагодарить. Но это получается так сухо и кисло, что все остальные видят, что там благодарности не очень. Это примерно так, как мальчику дают конфету, мама стоит и видит, что ребенок никак не реагирует, и она его толкает, говорит, скажи спасибо. Спасибо. Вы понимаете, да, ребенка учат тому, что тебе дали что-то хорошее, но у него еще нет внутри оценки этого. Сердце еще не наполнилось благодарностью. Если у вас есть дети, если у вас были маленькие дети, вы, наверное, помните и знаете, насколько приятно родителям, когда они видят, что у ребенка наполненные благодарностью глаза. К сожалению, нужно ответить, не часто это бывает в наше время, потому что мы живем в век, когда все есть, и люди ко всему привыкают. Вот. Но вот когда это случается, вот тогда хорошо и ребенку самому, и папе с мамой. Вот это то, что должно произойти сегодня здесь, дорогие мои. Вот мы пришли сегодня сюда, мы пришли к вечере Господней, мы пришли, чтобы обогатиться душой, мы пришли не просто исполнить обряд. Мы пришли для того, чтобы взаимодействовать, interact с тем Новым Заветом, частью которого мы стали. И вот для того, чтобы это взаимодействие произошло, или оно произойдет настолько, насколько вы лично сегодня, дорогие мои, ваше сердце по-настоящему наполнится благодарностью. Я хочу предложить один текст, который будет основой сегодняшнего нашего рассуждения. Он находится в 5 главе послания к римлянам. Мы прочитаем с 1 стиха и сначала первые 4, и потом еще 4 стиха. Апостол пишет следующее. «Итак, оправдавшись с верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией. И не только этим, но хвалимся и скорбями, потому что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда». Обратите внимание, что говорит здесь апостол. Он не игнорирует реальность сложной жизни, в которой находились люди там. он не пытается представить какое-то идеализированное состояние, когда у человека на данный момент, ну вот просто все хорошо, и поэтому он говорит, ну возблагодари же Господа сейчас. Он обращается к людям, которые живут в естественных условиях, пораженные грехом и тлением жизни. И поэтому он ясно понимает, что у этих людей есть скорби. Но заметьте, с чего он начинает. Он начинает с главного факта, который имеет место в жизни каждого настоящего верующего. Он говорит следующее. «Итак, оправдавшись верою», в этом смысл христианства, оправдание по вере – смысл христианства. Если человек не пережил оправдание по вере, он не христианин, сколько бы он ни называл себя христианином. Но вот те, кто оправдались верою, они ощущают определенный эффект своей жизни. Самое первое, что он говорит – мир в сердце. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Мир с Богом – это очень емкое понятие. Мир с Богом, прежде всего, связан с тем, что Бог теперь не враг нам. У Бога нет теперь Его суда против нас, потому что Иисус Христос за все наши грехи заплатил на Голгофском кресте цену, понес наказание за нас. Кроме того, когда мы говорим о мире с Богом, мы говорим о том, что мы стали частью божественной семьи, и поэтому у нас есть доступ ко всему миру, к этому гигантскому шалом, понятию шалом, который есть в сознании или в личности Бога. То есть это глобальное явление, которое каждый христианин должен осознавать. У меня есть мир с Богом. Да, примерно так, если вы посадили огород, и вы подходите утром и смотрите, что слизняк съел пару кустиков. Но вы смотрите, еще 200 кустов есть нормально. То есть когда люди подходят к какой-то скорби, у нас есть возможность посмотреть, а мир с Богом есть, и его никакой слизняк не сможет съесть. Никакие угрозы не могут угрожать вот тому богатству, которое есть. Вот что происходит вот здесь, должно происходить. Вот мы пришли, у каждого из нас свои скорби, свои трудности, свои какие-то переживания, но мы приходим к столу Господнему, мы фокусируемся на Господе, и мы ясно понимаем мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Это вот то, что вызывает в нас благодарность. И он продолжает дальше и говорит, через которого верою мы получили и к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Надежда славы Божией – это очень уникальное понятие, которое говорит о том, что все, что есть у Бога, самое великолепное, оно наше. И вот чем больше мы осознаем жертву Христа, тем больше у нас есть надежда, тем более прочной становится наша надежда. В этом смысл Евангелия. Виталий Всеволодович очень хорошо отметил в своей проповеди во время конференции о разных Евангелиях и о том, что Евангелие отличается тем, что оно обещает. Вот настоящее Евангелие, оно обещает вот эту надежду славы Божией. Эта слава Божия, кстати, она становится доступна для нас даже сегодня. Вот чем больше мы характер Божий, помните, Христос говорит, а так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, тем больше мы уже здесь на земле ощущаем эту славу внутри, в сердце свое. Мы можем увидеть ее в детях наших, в людях вокруг, когда ты видишь красивые люди. Спасибо, кстати, Алексею Вячеславовичу за глубочайший расклад вот этого понятия хесед. И одно из его понятий – это красиво, благородно, грациозно там было слово. И вот когда мы приходим к столу Господнему, вот эта надежда должна возрождаться. Надежда славы Божией. Это то, что Он приготовил для нас. То, что намного выше, славнее, лучше всего того, что происходит здесь на земле. Представьте себе самое лучшее, что вы ожидаете. Самое лучшее, на что вы надеетесь. Самое лучшее, без чего вы не представляете жизнь здесь себе на земле. Так вот, это самое лучшее абсолютно ничего не значит в сравнении с той славой, которую Господь подарил каждому из нас. И вот в связи с этим он говорит, посмотрите, и не этим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, потому что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности – надежда. То есть с каждым побежденным вот этим унынием, с каждой побежденной атакой на нашу душу, наша надежда будет лучше. Я вспоминаю то, что Алексей Иванович говорил нам в пятницу вечером о том, что великодушие в благополучные времена не научишься. Благополучие в каждой трудности – это шанс увидеть это ярче. Дальше он продолжает. Пятый стих говорит, а надежда не постыжает. И вот здесь он приходит к источнику надежды. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Заметьте, апостол подчеркивает очень важную грань истинного христианства. Он связывает осознание или понимание Божьей любви с излиянием Святого Духа. Немножко позже написано в этом же послании, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть нет такого, верующий человек, не исполненный Святого Духа, или в котором нет Духа, в котором не живет Дух Святой, такого нет. Для того, чтобы человек стал верующим, это возможно, написано Коринфянам, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Ефесянам 1:13 сказано, что запечатлены Святым Духом те, кто уверовал. То есть это происходит всегда, Дух Святой обязательно есть. Вот здесь апостол говорит, посмотрите, а надежда не постыжает, то есть вот те люди имеют эту надежду яркую, свободную, которые осознают, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть когда Дух Святой возрождает человека из мертвых к упованию живому, в этот момент он приносит с собой самое драгоценное – это знание о Божьей любви. Он приносит Божью любовь. Посмотрите, это не наша способность любить Бога. Это любовь Божия излилась. Причем, заметьте, он использует здесь слово, которое говорит о потоке, не о каплях. Помните, благословение и потоки, капли падают. Псалом есть такой. Падают капли за каплей, Божий потоков мы ждем. Так вот, здесь сказано о том, что потоки уже излились в сердца наши, Духом Святым, данным нам. И дальше он объясняет, почему. Посмотрите, слово «ибо» здесь стоит, 6 стих начинается. «Ибо Христос, когда мы были еще грешниками, в определенное время умер за нечестивых». То есть он говорит, посмотрите на факт, посмотрите, кто вы были, когда Бог вас спас. Посмотрите, ваше спасение произошло не потому, что вы были очень хорошие. Ваше спасение произошло только по одной причине. Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может ли кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает. Знаете, почему доказывает? Потому что мы люди грешные, и мы не верим в Божью любовь. После Едемского сада, или точнее, после того искушения, которое дьявол предложил. Помните, что он предложил? Подлинно ли сказал Бог? Он предложил усомниться в Божьей любви. И вот это сомнение в Божьей любви – это самый первый камень преткновения в сердце неверующего человека. Вот почему сказано, Бог свою любовь доказывает. Друзья мои дорогие, к великому сожалению, ему приходится доказывать эту любовь нам, верующим. Посмотрите честно на свою жизнь. Посмотрите честно, как много в вашей жизни обстоятельств, где вы встаете утром или ложитесь вечером, и вы чувствуете себя подавленным, несчастным, вы чувствуете себя обездоленным, жалким, обиженным, с горечью в сердце, совершенно не думающим о том, что Бог любит. Совершенно не думающим. Вот почему здесь сказано «доказывай». Так вот поэтому Бог заповедовал совершать вечерю Господню, чтобы мы, когда придем сюда, чтобы мы могли освежить свое представление о том, что Бог нас любит. В этом главная задача, главная цель того, что здесь происходит. Мы уже упоминали этот текст, я его еще раз прочитаю. Ефесянам 3 глава, 14 стих, апостол пишет: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, в Его любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполнить всею полнотою Божию». Заметьте, апостол Павел ясно представляет духовный рост как процесс наполнения Духом Святым. И когда этот процесс наполнения Духом Святым и Христом достигает свой результат или приносит свой результат, в результате этого душа в большей степени постигает реальную сущность Христовой любви. Подчинение Духу Святому прежде всего выражается в сердечном принятии Бога и Его любви. Вот почему нам нужна вечеря Господь. Давайте еще раз посмотрим на этот стих. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Друзья, Евангелие – это добрая весть. Божья любовь, Его благость, Его благословение является стержнем Евангелия. Любящий Бог, любящий людей Бог посылает на землю Своего Сына для того, чтобы их спасти. И первое, что мы должны видеть, когда мы смотрим на Голгофский крест, это величие Божьей любви. В первом послании к Тимофею апостол Павел приводит пример, как он это делал. Он часто вспоминал о том, что сделал для него Христос. И причина, почему он это вспоминал, потому что он постоянно видел себя нищим. Посмотрите, 1 Тимофея 1:14. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне, благодать вот это Его любовь, Его великодушие, открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе, верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Что нам нужно для того, чтобы мы яснее видели Божью любовь? Нам нужно глубже и точнее видеть свое ничтожество. Нам нужно ярче понимать свою греховность. Вот только Голгофский крест поможет нам не игнорировать грех, и в то же самое время никогда не привыкнуть ко греху. В другом месте апостол приводит другую ситуацию. В данном случае он говорит о том, что он, как христианин, ниже всех. А в другом месте он говорит, он видит себя как служителя самого недостойного. 1 Коринфянам 15:8. «А после всех явился и мне, как некоему извергу. Бо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». Божья любовь, которая проявлена к нам в Иисусе Христе, она выражается не только в том, что Божий Сын умер за нас, что Он пришел и взял человеческую плоть на себя. Божья любовь выражается, наверное, в самом большом, в том, что в результате этого наши грехи были прощены. Поэтому мы сфокусируем нашу вторую часть на благодарности Богу за прощение грехов. Посмотрите, пожалуйста, еще раз 9 и 10 стихи из 5 главы послания к Римлянам, которые мы читали. «Потому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына. Я хочу обратить ваше внимание на сочетание или пару сочетаний здесь двух явных противопоставлений или таких ярких факторов, которые одно зависит от другого. Посмотрите, посему, тем более ныне, будучи слово «оправданы», дальше сказано «кровью». А во второй раз он говорит, мы примирились с Богом, дальше сказано «смертью». Вот оправдание и примирение – это те бенефиты, те блага, которые мы получаем в результате того, что Христос сделал. Ну вот то, что Христос сделал, выражено здесь в двух вещах, оправданы кровью и примирились смертью. Примирение возможно только при устранении греха. Бог святой, и Он не может примириться с человеком, если не решена проблема его греха. Пока человек находится в противлении Богу, а наше противление Богу – это очень емкое понятие, мы как-то разбирали немножко раньше в этом году, я проповедовал на книгу «Бытие», и мы глубоко вникали в сущность греха. Так вот, грех – это любое отклонение нашей воли, наших мыслей, наших желаний и наших чувств от воли, мыслей, желаний и чувств Божьих. То есть всегда, когда наши мысли не соответствуют Божьим мыслям, мы входим в конфликт с Богом. И это вызывает Божий справедливый суд. Поэтому единственная возможность примирения – это только абсолют. Только абсолютное сочетание по всем этим параметрам. Абсолютная гармония. И вот эта абсолютная гармония, она стала возможна только благодаря тому, что Сын Божий пришел на землю, взял на себя наш грех, Он умер за наш грех. Он умер за грех, знаете для чего? Для того, чтобы сделать возможным того, чтобы принять нас в самого себя. Сделать возможным наше соединение с Ним по вере. Никто из нас никогда в своей жизни не сможет абсолютно всегда, помните, Галатам написано, быть гармоничным с Богом во всех мыслях, во всех желаниях, во всех чувствах и во всех действиях воли. Никто не сможет. Только Иисус один. И вот наша цель в спасении, то, что Господь делает, Он соединяет нас с Иисусом Христом. Так вот, для того, чтобы соединить, нужно очистить от греха. А для этого нужно было умереть. Для этого нужно было пролить кровь. Когда мы говорим о том, что Иисус Христос сделал для нас, одно из отличий настоящих верующих людей в том, что верующие люди, они глубоко и ясно осознают, что грех – это абсолютно противное Богу явление. Верующий человек – это не тот, кто не замечает свои грехи. Верующий человек торжествует в том, что нам прощены все грехи, прошлое, настоящее и будущее. Тем не менее, верующий человек никогда не сможет привыкнуть ко греху. В этом отличие верующего человека. Вот почему, когда мы читаем разных людей в Писании реакцию на прощение, то мы можем видеть подобные вещи. Смотрите, 102-й Псалом. Псалмопевец пишет: «Благослови, душа моя Господа, не забывай всех благодеяний Его». И самое первое, Он прощает все беззаконие твое. То есть Он видит себя беззаконным. Он видит свои ошибки. И потом Он видит, что Бог Ему прощает, что молния Божьего суда не настигает Его каждое мгновение после того, когда Он согрешил. И Он, понимая это, наполняется сердцем: «Благослови, душа моя Господа, Он прощает все беззаконие твое». Вот это то, что мы осознаем, когда приходим к столу Господню. Должны осознавать. Дальше продолжает, посмотрите, 8 стих этого же псалма. «Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, много милостив». Он смотрит на себя. Вот увидеть себя грешным в свете Голгофского креста – это чрезвычайно мощный инструмент обогащения души. не по беззакониям нашим сотворил нам, не по грехам нашим воздал нам. Вот попробуйте сейчас посмотреть на вашу жизнь. Посмотрите на то, чем окружил Господь вашу жизнь, чем Он наполнил вашу естественную среду, в которой вы живете. Знаете, мы привыкли жить, фокусируя взор на то, чего у нас нет, что мы хотели бы. И поэтому мы чувствуем себя обделенными, несчастными. Бог не позаботился, Бог не дал, Бог не додал. Здесь совершенно иное. Когда мы видим свою греховность, здесь не дотянул, здесь в сердце раздражение, здесь зависть, здесь гордыня, здесь сравниваю себя с другими, здесь не думал о Боге совсем. Здесь чего-то хотел, что Господь не дает. Вот когда мы видим все это, и когда мы понимаем, что каждый этот штрих достоин Божьего суда, Божьей молнии поражающей, тогда у нас будет вот такая реакция: не по беззакониям нашим сотворил. Апостол Иоанн говорит об этом с другой стороны. 1 Иоанна, 1 глава. 7 по 9 стихи. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Удивительное явление – ходим во свете. Ходим во свете – это значит, видим себя в свете Божьего присутствия, в свете Божьей истины, в свете Божьих глаз. Вот посмотрите, это интересная вещь, потому что мы видим себя, пытаясь преуменьшить наши какие-то грехи, оправдать их, где-то не заметить, это никто не знает, это никто не слышал, где-то каким-то образом поставить в категорию серых зон, а может быть это и не грех. Вот это значит не ходит во свете. Ходит во свете тот человек, который приходит пред Божье лицо, и он видит себя таким, каким видит его Бог. Нам нужен этот опыт. Посмотрите, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, Он Сына Своего уже отдал для того, чтобы за каждый наш грех заплатить. Он уже заплатил за это. Теперь Он хочет, чтобы мы только не делали вид, как будто ничего не произошло, а мы пришли пред Его лицо и сказали: «Господи, помоги мне увидеть Себя». Здесь провалил, здесь раздражался, здесь смолодушествовал, здесь лицемерил, здесь придирался к другим, здесь ставил себя выше других. Вот что нужно, чтобы душа очищалась. Вот что нужно, чтобы обогащался внутренний мир. Помните мытаря и богача, эти две очень классические примеры, где один совершенно не видит себя грешным, а другой все, что видит, свой грех. И Христос говорит: вот этот пошел оправдан, а не тот. Это то, что нужно для каждого из нас сегодня. Еще раз 5 глава послания к римлянам. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Вы знаете, Божья жизнь, которую мы получаем в результате искупления, это отдельный гигантский аспект, который, к сожалению, многими людьми упускается. Спасение невозможно, оправдание невозможно без получения Христовой жизни. Некоторые люди, они сводят аспект оправдания только к юридической стороне. Была внесена плата, снята вина, человек оправдан. Это правильно, все действительно так. Но в результате того, что произвел Иисус Христос на Голгофском кресте, есть еще один очень важный результат оправдания. Это то, что он пишет здесь: примирившись, спасемся жизнью Его. Вот эта жизнь Иисуса Христа, она сейчас реальное явление или реальное богатство, которое доступно для каждого спасенного человека. которое сегодня здесь, оно сегодня наше. Спасемся жизнью Его. Я хочу задать вам вопрос. Попробуйте сейчас сфокусироваться на том, сколько Христа в вас, сколько Христовой жизни в вас. Христовая жизнь в трех гранях проявляется, я очень коротко подчеркну их. Первое – это неприятие греха. Христос непримирим с грехом. Все то, что греховно, Христос терпеть не может. Поэтому чем больше Христовой жизни в нас, тем больше неприятие греха будет в нас. Здесь не нужны будут разговоры, здесь не нужно, не будет споров, когда человеку говорят, а он начинает, извиваясь, оправдываться, говоря, да это с какой стороны посмотреть, это можно и грех, а можно и не грехом назвать и так далее. Это совершенно другой дух. Это дух, когда человек ищет любую ситуацию оценить Божьими глазами с тем, чтобы, если вдруг там запах греха какой-то возник, бежать оттуда как больше, как можно дальше. 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих, написано, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, семя Божие, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот когда жизнь есть, тогда человек не сможет пребывать в грехе, он не сможет продолжать грешить. Мы согрешаем, это точно. Но как только грех учуяли, будем от него освобождаться. Второй элемент Христовой жизни – это наличие духовного плода. Иоанна 15, глава 5 стих, Иисус говорит, «Я есть лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». То есть пребывание на лозе – это реальная связь с Иисусом Христом, которая производит в нашей жизни нечто. Вот то, что он производит, выражается в двух формах. Первое – это изменение нашего характера, плод присутствия Христа в сердце виден, обязательно будет виден в изменяющемся характере. Вот что говорит апостол Павел, Галатам 5:22. «Плод же Духа». Вот это плод того, что Дух Святой делает в духе человека. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вот эту жизнь мы празднуем сегодня. Вот когда мы сегодня смотрим на Христа и то, что Он для нас сделал, мы празднуем то, что Он в нас производит. Любовь, радость, мир, долготерпение – это плод. И есть второй плод, второй вид плода. Второй вид плода – это когда Он через нас производит то же самое в других людях. Апостол когда-то писал, обращаясь к людям, которые жили... А до того я хотел процитировать еще один важный стих из 15 главы Евангелия Иоанна, 11 стих. Иисус говорит, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет». Заметьте, вот этот плод, радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Так вот, говоря о второй грани духовного плода, Римлянам 1:13, апостол Павел пишет, «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, что иметь некий плод и у вас, как у прочих народов». Апостол здесь говорит о плоде спасающихся душ, о плоде преображающихся душ. Друзья мои, каждый из нас, присутствующий здесь, он испытывает на себе, если вы верующий человек, действие Христовой жизни. И вот это действие Христовой жизни будет выражаться, первое, в изменяющемся нашем характере, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение. И второе, в стремлении жить для того, чтобы другие спасались, чтобы другие преображались в образ Иисуса Христа. Павел пишет и говорит, я хочу приехать к вам, чтобы у вас тоже плод был. Подумайте сегодня, что вы сегодня делаете для того, чтобы другие люди узнали о Христе. Вы молитесь, вы ищете возможности говорить другим о Христе. Вы смотрите, как вы можете помочь тем, которые говорят о Христе. Вы ищете разные формы, где возвещается о Христе, для того, чтобы стать частью этого дела. Вот это то, за что мы сейчас благодарим Господа.
Господи, мы благодарим Тебя, что Ты Бог наш, победивший наши грехи, Господи, победивший смертью Своей то, что было нам не под силу. Искупив нас в полной мере, Ты воссел на престол Своей славы, и мы, Господь, можем обращаться к Тебе, великому Богу, который сегодня царствует. И ничто не в силах противостать руке Твоей, Господь, и мы радостны поклоняться любящему, великодушному, суверенному Царю на престоле. И, Господи, что больше сердце наше зажигает, это понимание того, что Ты, Царь Вселенной, на престоле восседающий, Ты избрал нашу душу и наше сердце, чтобы в нас, Господи, жить. И Ты вошел в наше мертвое сердце, и своим светом, Господи, Ты оживил его. Ты дал, Господи, нам ту жизнь, ту радость, Господи, ту полноту, которая сегодня делает нас людьми счастливыми, полноценными, Господи, и воодушевленными. И хоть все внутри наше старое, Господи, противится любви Твоей, Твоим нежным объятиям, но Ты поселился в нас, чтобы, Боже, не сливаясь с нашей личностью, живя внутри нашего сердца, обогащать нас ежедневно своей любовью. И по этой причине, Господь, мы не одиноки. И когда, Господи, душа, она мучится в отчаянии, видя свою несостоятельность, мы знаем, что нежны Твои объятия. Мы знаем, Господь, что Ты всегда умеешь, и Ты один, и един, кто может нас, Господи, обнять внутри, Боже, и нашу душу поднять ввысь. И как бы ни давила, Господи, жизнь трудности, Твоя жизнь в нас, Господи, наша победа. И мы, Господь, всегда вместе с Тобой. Мы никогда не бываем одни, Господи. Что бы мы ни чувствовали, ни испытывали, Ты посвятил Себя нам в такой великой мере, что как залог наследия решил до конца провести, Господи, нас. И Ты не оставляешь нас, даже когда, Господи, мы мерзкие в Своих глазах, и нам неприятно. Наша жизнь, наши поступки, Господь, Ты действительно Тот у нас не оставляет. Спасибо за Твою, Господи, верность, это великодушие, которое мы получили, которым, Господи, живем, которое можем распространять вокруг Себя, давая людям Твою жизнь. Нам дана великая честь быть носителями Твоей жизни. Даруй, Господь, нам радоваться всему сверхъестественному, тому, что мы имеем внутри сегодня, и уметь жить за пределами возможного, привычного, поступая по Твоей славе, Господи, и людям являя совершенно новую картину жизни, картину Твоей сладкой, приятной жизни. Аминь.
Господи, мы благодарим Тебя за Твою смерть. И еще больше благодарим Тебя за Твою жизнь. Благодарим Тебя, что смертью Твоей Ты заплатил за наши грехи и за то, что жизнью Твоею Ты укрепляешь нас на пути следования за Тобою. Без смерти Твоей мы не могли бы предстать пред Тобой, но без жизни Твоей не могли бы идти за Тобой. Благодарим Тебя, что Ты умер за нас, и живешь для нас. Благодарим Тебя, что через жизнь Твою Ты обещал пребывать постоянно с нами, так что мы не одни, но Ты с нами во все дни до скончания века. Благодарим Тебя, что, живя, Ты ходатайствуешь о нас пред Отцом, так что мы можем быть уверены, что даже когда мы спотыкаемся и пачкаемся в грязи, Ты отряхиваешь нас, Ты ставишь нас на твердый путь, и Ты просишь Отца, Отче, прости им. Уже не просто потому, что мы не ведаем, что творим, но потому, что кровь Твоя пролита за наши грехи, и мы стали Твоими детьми. Благодарим Тебя, что, живя, Ты питаешь нас Твоими соками, подобно тому, как корень лозы питает ветви, и без Тебя мы не можем приносить плода. Тобой мы живем и движемся и существуем. Благодарим Тебя за жизнь Твою, Господь наш Иисус Христос, которая проявляется в нас и через нас. Да будет это явно всем окружающим, и да принесет наша жизнь плод силою Твоей жизни в нас. Аминь.